Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире спортивная программа на радио «Комсомольская правда». И сегодня в нашей студии сошлись два, наверное, нестандартных таких вида спорта, которые трудно представить, чтобы сочетались вместе. Сегодня у нас в студии Анатолий Евгеньевич Карпов, шахматист легендарный.
Добрый день.
Вместе с ним, со мной вместе в студии с Александром Кочневым работает Альберт Минулин. И в гостях у нас сегодня футбольная семья, можно я вас так назову? Конечно. Василий Березуцкий, его жена Ольга и сын Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Казалось бы, шахматы и футбол – вещи такие далекие друг от друга, но это только на первый взгляд. Смотрю я хитро на Анатолия Евгеньевича Карпова, который сейчас нам расскажет один такой маленький секрет. Оказывается, вы в шахматы играли с футболистом, не просто с футболистом, а с футбольным тренером, с новым тренером Барселоны. Правда это?
Правда, но не только с ним. Вообще с футболом у меня по жизни большие связи. Я был почетным гостем на чемпионате мира по футболу в Испании в 1982 году. И видел все главные матчи во многих городах. И я на стадионе видел, как Марадона рукой забил решающий матч. Мяч в том матче, где у Аргентины не все складывалось. Когда он сказал, что это была рука Бога, все хорошо.
Анатолий Евгеньевич, можно сразу вопрос? Да. А вот, потому что я впервые встречаю человека, который видел это вживую, а вы, если были на стадионе, вот на стадионе было видно, что он играл рукой или нет?
Василий Березуцкого аж глаза заблестели.
Потому что на видео до сих пор все-таки это такой спорный момент, и понятно, почему судья ошибся.
Судья, может быть, невнимательно смотрел, но зрители-то видели. Причем там гул раздался. Когда гол засчитали, то на стадионе был гул.
Вот это интересная информация, которую, в принципе, я никогда в жизни, наверное, не узнал.
Да, у меня в прошлом году была интересная программа вместе с крупнейшей газетой спортивной Испании «Марка». Вот я, по-моему, премию даже получил какую-то спортивную, ну, престижную в Испании, в Европе. И по этому поводу был шахматный вечер в памятном мне театре, где я играл матч на первенство мира с Каспаровым в театре Лопе де Вега. И вот в этом театре как раз, вот тогда еще не главный тренер Барселоны, он тогда был тренером в другой команде.
Севилья?
В какой-то.
Севилья?
Нет, мне кажется, не Севилья. Ну, в общем, уже тогда мне сказали, что он один из главных претендентов на пост главного тренера Барселоны. Понятно, одна из лучших команд мира. Это, конечно, великая должность, но и фантастическая ответственность.
Его зовут Кике Сетьен.
Ну, у Карпова, как мы поняли, большая история, связанная с футболом. А теперь я обращаюсь к семье Березуцких. А вас что с шахматами связывает? Раз уж мы вас в студии здесь собрали под таким вот под эгидой совместных видов спорта, расскажите.
Ну, наверное, это все-таки сын, который у нас любит и обожает шахматы. А я, в свою очередь, с шахматами связан не очень, хотя в детстве, как и все советские мальчики, умел играть в шахматы и очень любил, потому что приставок не было, каких-то других игр не было, и одним из наших развлечений это были шахматы. И мы постоянно играли с братом. Но мой уровень, конечно, оценивать очень сложно. Но сейчас, на данный момент, как я понимаю, очень часто для футболистов водят шахматы.
Да, я хочу, кстати, вмешаться, потому что была у нас очень одна история, которая как раз-таки отражает ту самую суть, да, то самое объединение шахмат и футбола. Для меня, если честно, это было очень приятным сюрпризом, потому что я вообще всегда была, так как выросла в семье, где половина бабушек, дедушек – заслуженные деятели науки, заслуженные учителя, а вторая половина родителей – это спортсмены профессиональные. И у нас всегда была борьба между этими двумя сферами, но в итоге победило гармоничное развитие. Я вообще на эту тему очень сильно, если честно, переживаю, и очень хочу, чтобы дети все, да, развивались, потому что видела разные крайности, и всегда за то, чтобы дети развивались гармонично, чтобы и мозг, и физические качества развивались. И поэтому я была безумно просто поражена, когда Вова пришел в детскую школу ЦСКА, им было там 5 лет, мальчишкам, казалось бы, все пришли только там бегать с мячом и все, и тренер, выстроив после первой же тренировки родителей, он нас всех выстроил, все ждали рекомендации от него, все ждали, что же он скажет, там, легкая атлетика, спортивная гимнастика, чем же он скажет дополнительно заниматься. А он так выдержал такую паузу и говорит: в шахматы. Отдавайте своих детей в шахматы, больше вам ничего не нужно. И с того момента, собственно, было только два мальчика, которые послушали его на тот момент, и потом впоследствии, в принципе, это очень дало хороший результат. Вов, что ты скажешь?
Скажи, пожалуйста, кто тебя научил, кто научил тебя играть в шахматы?
Ну, вначале я пришел в школу шахмат IQ, что ли?
Да, IQ там у Вовы была, да, в детском садике интеллект. Была школа, да, интеллект.
Меня там учили играть в шахматы, потом я впервые приехал на турнир Карпова, я выиграл тот турнир, и потом меня взяли вот в бесплатную школу Карпова.
Сколько лет тебе было, когда ты уже выиграл? Сейчас 10, правильно?
Нет, 9.
Еще 9.
9 еще.
Ну, почти.
Скоро будет 10. Так. А выиграл первая победа в каком возрасте?
Ну, я до Карпова тоже играл в турнирах.
И выигрывал. Ты лучше расскажи, когда ты начал обыгрывать папу. Во сколько, в каком возрасте ты первый раз обыграл папу?
Дедушек заодно.
Ну, лет 6-7.
Обидно. Папе сейчас обидно, но что с этим сделаешь, как говорится?
А дедушка тебя учил в шахматы играть? Или все-таки ты уже пришел?
Да, мы часто... Ну, я вначале учился играть... В школьный интеллект. Но потом, когда я стал приезжать, ну, я приезжал к дедушке и бабушке. Мы с ними там играли в шахматы.
А дедушка и бабушка, которые по папиной линии или которые по маминой линии?
По маминой и по папиной.
А, и те, и другие тебя учили играть в шахматы.
Да, но у меня папа очень любит.
Настоящая шахматная семья.
У меня папа очень любит шахматы. И по маминой линии дед-академик, но он прадед, поэтому тоже очень любит шахматы. Они постоянно играют, когда мы встречаемся.
Поэтому у Вовы шансов не было.
А про прадеда-академика можно чуть-чуть поподробнее рассказать?
Мне придется рассказать.
Да, наверное.
Вот. Это, собственно, мозг нашей семьи. Да, это человек, который был у истоков создания первых микросхем. В общем, не буду сейчас долго углубляться. Он был заслуженным академиком. И, естественно, у нас шахмат и бильярд. Это было, причем у нас все девочки в семье, это у нас была всегда обязательная программа. То есть он считал, он убежден, что шахматы – это вообще основа основ. Неважно, в какой ты сфере находишься, спорт, потом ты идешь, углубляешься в учебу, в науку, неважно. Шахматы – это вот основа основ, которые все должны пройти. И причем с самого раннего возраста. Поэтому, как у меня, я, к сожалению, потом с возрастом, уйдя в профессиональный спорт, немножко навыка растеряла, а вот у Вована тоже шанса с академиком спорить не было. Поэтому пришлось заниматься шахматами и постоянно с ним практиковаться. Да, Вов?
Оль, ну вы же тоже профессиональная спортсменка в прошлом, в настоящем тоже со спортом связано, но вот про прошлое спортивное расскажите.
Ну да, но у меня, конечно, не такое богатое, как у моего супруга. По сравнению с ним я, конечно, проигрываю. Вот, я всего лишь мастер спорта, но для девочки, да, у нас как-то в нашей семье, во-первых, меня отдавали в спорт больше для здоровья, потому что на тот момент мне это было для легких необходимо.
Чем занимались?
Вот, синхронным плаванием. Вот, и, ну, сколько, 9 лет, практически 10 лет отдала этому виду спорта, но при этом тоже так же всегда категорически родители были против того, чтобы уходить в профессиональный спорт, учеба все равно всегда была на первом месте. То есть независимо от спортивных результатов, учеба всегда оставалась, собственно, самым главным. Потому что для девочек, ну, вообще там, если у мальчиков есть еще какие-то варианты, для девочек все равно это, как ни крути, самый важный фактор. Вот. Ну и, собственно, как бы, да, все, наверное.
Ну, про это мы с вами еще обязательно поговорим. Я, можно, Вове еще вопрос задам? Мы уже поняли, что с папой в шахматы играл, а мячик с папой гонял?
Да.
Каждый день?
Нет.
Ну, давай, в мячик у кого лучше получается? С шахматами мы поняли.
Ну, конечно, у папы. Ну, когда я вырасту, может быть, и нет, но на данный момент, когда папа играл в футбол, тогда у папы.
Вова, скажи, пожалуйста, а кто главный у вас в семье? Папа или мама?
Папа.
Так.
Папа.
А правда, что он следит за спортивным режимом в семье?
Да.
Расскажи, пожалуйста, как это происходит?
Ну, он следит за питанием, следит, чтобы никто не вкладывал деньги в игры любые.
Так. А можно поподробнее?
За бюджетом семейным следит.
Если я играю в игру, хочу вложить деньги...
Так.
Допустим, что-то купить в игре. Вот папа этого делать не разрешает. Раньше разрешал по 1000 рублей в месяц, но сейчас не разрешает.
Правильно. А мама, получается, папа, так сказать, Строгий, а мама добрая, так?
Да. Ну, иногда мама тоже строгая.
Папа не строгий. Папа аккуратный, просто у Вована есть возможность есть сладкое каждый день, поэтому приходится иногда ограничивать в каком-то аспекте. Все-таки мы, наверное, постарше, и мы понимаем, что раньше все-таки таких излишеств, как на данный момент, их просто не было, и сладкое было только по праздникам, и мы ели его, наверное, сколько хотели, но когда оно только было. Сейчас у Вована есть возможность есть каждый раз его, каждый день, поэтому приходится как-то ограничивать.
Василий, еще вот такой вопрос. Про ребенка скажите, у него большое футбольное будущее?
Это все зависит от него, чем он будет заниматься, чего он захочет делать. Я всегда его поддержу в любых его начинаниях. Я знаю, что самое главное, что это желание. А то, что ему нравится, это чисто его решение, и даже на данный момент, в его 9 лет, я даю ему на откуп его решение, чем он хочет и чем он будет заниматься. Но чтобы он становился профессиональным спортсменом, мне не очень хочется. Потому что это тяжелейший труд.
Вот на этом любопытном месте сделаем небольшой перерыв. Через пару минут вернемся в студию радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
Гость в студии.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Гость в студии.
На радио «Комсомольская правда» продолжается наша очень спортивная программа. Спортивная она потому, что в студии радио КП собрались представители сразу нескольких видов спорта. Василий Березуцкий – футболист, его жена Ольга и сын Владимир. Шахматист Анатолий Карпов, журналист Альберт Минулин и я, Александра Кочнева. Наверное, стоит спросить про вашу недавнюю командировку. В Голландии жили, работали, да? И семья вместе с вами туда отправилась. Правильно я понимаю?
Да, там в этом плане более спокойно. Там все-таки не такая большая страна, как у нас. Перелетов нет. Все, в принципе, в автобусной доступности. И самый большой переезд 2,5 часа. Там покрывается достаточно легко. И каждый день ты хотя бы имеешь возможность возвращаться домой.
А как Вова там себя проявил в футбольном смысле? Или все-таки он проявлял себя и в шахматном в Голландии?
Нет, шахматами я там не занимался. Футбольным я ходил на отбор в ВИТЭС. Мне сказали, то, что пока нельзя, потому что у них там другая тактика игры. То есть они бегают по всему полю, обыгрывают и делают другие вещи. А в России, тут, допустим, тебя ставят защитником, и ты должен у ворот сойти и защищать ворота.
Так, Василий, а чья тактика лучше? Ну-ка, сейчас важно будет.
Я не берусь утверждать, чья тактика лучше. Наверное, во всем лучше индивидуальный подход. Но то, что там к футболу относится к более какой-то, наверное, такой расслабленной форме, чем у нас, когда люди просто наслаждаются и играют в футбол, это факт. То есть у нас иногда бывает такое, что тренер может прикрикнуть, иногда тренер давит на молодых футболистов. Там такого не возникает, там все получают просто удовольствие от любого вида спорта, в котором они бы не участвовали.
А как с голландским справлялись?
Нам так и не удалось осилить. Мы начинали учить.
Я понимаю, вы старше на английском можете обходиться.
Да, там в этом плане большой плюс.
А Вове же в школе?
Да.
Пришлось говорить по-голландски?
У меня в школе был голландский... Один раз в неделю.
А предметы на английском, да?
Да, все предметы на английском.
Тогда попроще.
У него была International School, поэтому они все предметы были на английском, а голландский язык один из самых сложных по моему мнению,
вот
в мире.
Это
что-то, причем мы, наверное, не одни такие, кто бросил эту затею после 3 недель попытки обучения. Были все из России, это просто даже выговорить некоторые слова просто на вдохе, вот это просто невозможно.
А по-английски кто лучше говорит из всей семьи?
Ну, произношение точно у сына лучше всех. Мама, наверное, больше по каким-то правилам и правильности разговора. А я со своим показом рук и всем остального говорю неправильно, но словарный запас, наверное, чуть больше, чем у остальных.
Получается, доходчивее, да?
Да.
С руками.
Конечно, с этой практикой, с каким-то показом, с улыбкой, жестикуляцией феноменально.
Вот как раз я вспоминаю, ну, в шахматах известный город Схвенинген, или мы говорим попроще, Шевенинген. Есть вариант шевенингенский. Но мне рассказывали, что когда я был в этом городе, голландцы немецких шпионов ловили именно на произношении города. Даже вот если ты с детства не владеешь голландским языком, то выучить четко произнести Схвенинген, как они гортанные у них, вот это, немцы не могли. Поэтому, если подозрения были, просили только одно сказать. Скажи правильно город.
Вот и мы, русские, тоже не смогли.
И такое произношение не только у этого города, поверьте. Это просто реально, наверное, для нас, россиян, очень сложно. Хотя очень интересный язык.
За шпионов, я уж надеюсь, вас не принимали. Влиться вообще как-то удалось в атмосферу, не знаю, с людьми с какими-то познакомиться? Или тяжело, потому что скучали по родине? Я вот знаю, что Ольга здесь на родине, например, да, даже профсоюз жен футболистов организовывала. Там такого, конечно, нет, и, наверное, тяжело без этого, правда?
Ну, как сказать, наверное, как и во всех историях, да, есть две стороны медали. Там тоже это был очень интересный, в первую очередь, опыт. То есть влиться, на самом деле, даже я не ожидала. Честно, для меня, наверное, как для мамы, да, из всей нашей семьи, переезд с двумя детьми, это был, наверное, самый вообще большой стресс. И я была, наверное, больше всех поражена.
Ну, дочка Настя еще маленькая.
Вот ей как раз,
ей легче всех.
Ей просто, она уже и голландский выучила, уже начала на голландском. Она до сих пор какие-то фразы периодически даже выдает. На английском заговорила тоже за 2 месяца. Вова тоже достаточно. Для нас, конечно, было немножко сложнее, так как мы взрослые люди. Но на удивление, на самом деле, настолько там как-то все дружелюбно, легко, позитивно. Все друг друга поддерживают, помогают. И мы как бы больше общались не столько с самими голландцами. То есть у нас как-то был более такой международный круг общения. И как-то удалось, на удивление, быстро, не считая языка сложного, удалось как-то влиться очень легко, вот особенно Вове, да, я думаю, Вова подтвердит, в школе тоже и в спортивных секциях, куда он ходил, и в школе атмосфера более чем, да, Вов, дружелюбная, и дети как, ну, детям вообще проще, они быстро друг друга находят, и вот, ну, и мы, наверное, скучали, конечно, этот факт, конечно, тоже не отменить, то, что скучали по родине, потому что, конечно, всегда проще, из зоны комфорта всегда выходить сложно, а вот хочется там, где семья, где все проще, где все уже налажено. Но такой опыт – это тоже очень важно, я считаю.
Андрей Евгеньевич, а вы, по-моему, играли в Арнаме, да? Какие-то турниры, шахматы?
Я чемпионат мира там играл.
Ну вот, видите, вот.
Еще одно совпадение.
Понравится город?
Город я, честно говоря, даже и не осознал, поскольку я люблю походить по городу, а во время чемпионата мира возможности не было. Вот. Но знаю, город старый, не маленький город. Но я больше люблю Амстердам.
Ну, да, хороший выбор.
Ну, и Дельфт неплохой город, тоже интересный.
Но все-таки россиянам все равно тяжело, все равно скучаешь, причем мы москвичи, и скучаешь по Москве, скучаешь по России, потому что где бы ты ни находился, все равно хочется вернуться.
Вам попроще. Вы работали вместе с братом, потом со Слуцким, с которым у вас такая совместная деятельность долгая, правильно? Много лет вместе и проработали, и работали.
Ну, нам, конечно, у нас проще. Было больше какого-то и круг русского какого-то общения. Опять же, в Голландии все настолько легко, что можно с каждым человеком поговорить по-английски. Они все очень хорошо говорят по-английски, очень толерантные. Очень добродушная нация, и, в принципе, какого-то негатива мы там абсолютно не встречали.
Ну, про своих еще расскажите. С кем из россиян там работали, как они это оценивают?
Это большой опыт. Где бы ты ни поработал, за границей, в любой точке мира, это всегда опыт для любого человека. Опять же, для меня это английский язык, который с моей ленью, это настолько тяжело было ходить по учителям. его практиковать. Я не говорю, что я сейчас идеально говорю по-английски, но, по крайней мере, могу поговорить на любые темы. И для меня это, я считаю, что это неоценимый опыт, который принесет какие-то плюсы в будущем 100%.
Ну, и здесь Василия, можно будет использовать, да, опыт?
У меня вопрос возник. Я понял, что отношения между тренерами и футболистами в клубах Голландии и в российских совершенно разные, да? У нас более жесткая, наверное, система отношений.
Ну, у нас все-таки, наверное, есть какая-то система иерархии, когда есть подчиненные, еще кто-то там все-таки к этому относится более нейтрально, и каждый человек представляет личность, и никто не позволяет друг к другу относиться с каким-то пренебрежением и неуважением. То есть это тоже удивило, впечатлило и очень понравилось.
Но вы с коллегами встречаетесь не только на футбольном поле. Вот сейчас Альберт мне маленечко поможет, подскажет, что играли и еще в одну игру, кроме футбола, вы вместе.
Да, я хочу вспомнить про удивительный случай, когда команда футболистов играла в телепередаче «Что, где, когда».
Ну, мы выиграли у телезрителей. Мой брат даже получил атом какой-то.
Хрустальный атом.
Да, хрустальный атом. Было очень интересно. Леонид Викторович Слуцкий затащил всех на эту передачу. Все ужасно отказывались. И...
А кто в итоге согласился?
Ну, все согласились
нет,
уже.
Нет, я имею в виду, кто участвовал, кроме вашего брата, кроме Слуцкого?
Я, брат, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Олег Иванов. Ну, по-моему, все. Ну, этого хватило для победы. В принципе, мы неплохо сыграли. Наверное, у нас были не самые сложнейшие вопросы, которые могут быть. Но мы победили. Перед этим очень готовились смешно к этому мероприятию, потому что нас гоняли с этими вопросами, гоняли по определенным правилам. На нас, опять же, кричали, на нас шумели, чтобы мы не баловались, потому что футболисты очень любят повеселиться. Мы пытались объяснить, что мы соберемся, когда будет игра. Нам сказали, нет, вы не соберетесь. Но было очень интересно, познавательно для нас. Было прикольно.
А скажите, Василий, а в какие игры еще вы играете? Вернее, даже вот так, играли бытность футболистом?
Я очень люблю баскетбол и вообще, в принципе, что связано со спортом. И до сих пор очень люблю с утра заняться любым спортом, когда куда-то иду, потому что голова все-таки лучше работает, когда ты погоняешь кровь и подвигаешься. То есть мне намного легче после какого-то спорта идти на какие-то встречи и заниматься умственной деятельностью.
Но вы продолжаете поддерживать спортивную форму?
Конечно, обязательно. Минимум 3-4 раза в неделю я занимаюсь каким-либо видом спорта обязательно.
А интеллектуальную форму как поддерживаете? Спектакли, книжки, что любите больше всего?
Вот сейчас, к сожалению, наверное, это в меньшей какой-то форме связано, потому что у нас чтение в интернете, всевозможных каких-то сайтов, социальных сетей заменяет все остальное. Но то есть все равно какие-то статьи, которые находятся у меня, где я подписан в Твиттере, я все равно читаю иногда на английском, иногда на русском. Поэтому вот сейчас чтение заключается только в этом.
На этом мы делаем небольшую паузу. В студии футболист Василий Березуцкий, его жена Ольга, сын Владимир, шахматист Анатолий Карпов, журналист Альберт Минулин. Меня зовут Александра Кочнева, и мы вернемся в эту студию через несколько минут. Не переключайтесь.
Гость в студии. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Гость в студии.
Продолжается наш эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях сразу несколько именитых спортсменов. Это футболист Василий Березуцкий, он здесь не один, его жена Ольга, сын Владимир рядом со мной, шахматист Анатолий Карпов, легендарный, и журналист Альберт Минулин рядом со мной, Александрой Кочневой в этой студии. Ольга, вот у вас профсоюз жен футболистов, правильно я называю? Ну, не совсем, наверное, так, да, это можно назвать. Но вы собирались...
Я удивлен.
Не, я тоже. Я примерно понимаю, о чем вы говорите. Просто
собирались с девочками?
Ну, у нас просто была так... Не я возглавляла профсоюз. Просто у нас так сложилось, что в ЦСКА была очень такая дружная вообще атмосфера семейная. И мы очень хорошо все общались между собой, как ребята спортсмены, так и жены. И у нас как-то так, наверное, немногие команды могут, наверное, похвастаться. У нас как-то сложилось, что, во-первых, очень много спортсменок также было среди жен футболистов. Вот. И все любили действительно футбол, и мужей своих, наверное. Вот. И, в общем, как-то у нас такая активная группа очень подобралась, которые ходили на все матчи и поддерживали активно, и дети тоже спортом занимались. В общем, как-то так само по себе сложилось. Но, наверное, меня, так как я занималась профессиональным спортом, да, как-то вот...
Ну вот муж заканчивает карьеру, да, футболиста. Вы остаетесь в этом клубе? Или нет?
Да я не знаю, сейчас вот вернулись, не знаю, выгнали, нет. Сейчас надо проверить будет с началом сезона.
Оля, у меня все время был в голове вопрос, и сейчас я воспользуюсь случаем, его задам. А когда вы только познакомились с Василием, у вас были проблемы с тем, чтобы отличать Василия от Алексея?
Ой, это, я думаю, да, не только моя проблема, а проблема большинства болельщиков ЦСКА и сборной России. Вот то, что этот вопрос такой самый насущный и самый часто задаваемый. А сейчас, слава богу, проблем нет. Слава богу. Вот. Но первый случай, я вот уже рассказывала, конечно, это у меня, в принципе, я встретила... То есть у нас были там как-то один раз только, может быть, видела в жизни близнецов, встречала. Там у нас были две девочки, которые занимались со мной. Вот. Но это были не мои близкие знакомые, а так там девчонки из соседней команды. Вот. Поэтому, когда я познакомилась с Васей, и мы как-то с ним, да, сидели вместе, мы уже общались, встречались, и он меня предупредил. Говорит, сейчас приедет мой брат. Говорит, не пугайся, он там, мы вот близнецы. Но я уже, в принципе, знала. Но он меня так психологически подготовил. Ну, к сожалению, никакая психологическая помощь мне не помогла на тот момент, потому что я не знаю, есть ли еще более похожие близнецы, честно, не знаю. Но на тот момент у меня просто, я передать свои чувства, честно, вот на первую вот эту вот встречу с его братом, это было что-то, просто увидеть такого же человека.
Обидно, Василий, обидно сейчас.
Такого же просто абсолютно.
Я сейчас слушаю, обалдеваю.
Я
уникален.
Не дайте договорить, как всегда, вы мужчины перебиваете, не дайте договорить. Но у меня были эти смешанные чувства ровно до того момента, пока брат не начал разговаривать, не поздоровался, все. Как только он заговорил, я поняла сразу все. Это два разных человека с разной манерой общения, с разной харизмой. И то, что он намного лучше, красивее, симпатичнее.
А вот на поле они вдвоем, пока номером не повернется, не отличите.
Нет, я отличу и по походке, уже по каким-то повадкам их и без номера. Если их поменять, их номера, я думаю, легко вполне. Ты хочешь тоже, да, сказать? Вот Вова интересно, кстати.
Я хотела рассказать историю своей жизни. Мы летели на Мальдивы, по-моему. Мы уже приземлились, мы достаем багаж, я поворачиваюсь спиной, и там стоит Леша Березуцкий, Алексей Березуцкий. Я говорю, пап, ты достал мой чемодан?
Ну, то есть у Вована на практике были случаи.
С нами происходит это всю жизнь.
Так, подожди, ты расскажи
лучше.
Ну, Леша
подыграл хотя бы в том случае с чемоданом.
Конечно.
Нет, ты лучше расскажи, как вы с Лешей над детьми издевались. Какая у вас была забава любимая над детьми издеваться, чтобы они путали вас.
Все наши дети до года очень тяжело, как бы им сложно определить, и они всегда думают, что... А папа где-то там. А и с Вовой была интересная ситуация, когда мы сидели на кухне, а он переживал, мы первый раз вышли, мы было, по-моему, месяцев 8, мы первый раз вышли как-то вот из дома, так что было много народу. И он ходил от меня к Лёше на колени, потому что думал, что папа там, и он переходил то к Лёше на колени сядет, потом понимает, о, а папа там, вон на другом конце, и обратно возвращался ко мне. Он сделал это раз 12, мы долго смеялись, но это происходит со всеми детьми, когда нас путают, мы к этому, в принципе, уже привыкли, но иногда с незнакомыми людьми возникают, конечно, казусы, с которыми ничего сделать не можем.
Я хотела сказать то, что вот когда я приходила на футбольный матч ЦСКА, я отличал папу и Лёшу по бутсам. Потому что у них
лайфхак
были...
сейчас, лайфхак прозвучал сейчас. по носу еще, давай, список.
Ну да, по носу у них почти одинаковый.
Ну, не скажу.
А еще я отличал...
Ну, расскажи, расскажи, интересный голосу, детский взгляд.
По голосу.
Ну, сейчас нас не путаешь.
Нет.
А какая, так сказать, братская футбольная семья, или, скажем так, какие братья самые похожие? Что, правда, получается, Березуцкие во всей истории российского советского футбола?
Для меня, да.
Или все-таки были еще...
Я думаю, для меня самые похожие — это вот папа с Лешей и братья Камбарова.
Братья Камбарова.
Ну, просто близнецы, а я не думаю, что мы сильно похожи с Лешей. Нас, ну, по крайней мере, в детстве, да, понятно, что мы были совсем одинаковые, но сейчас мы абсолютно разные, потому что годы все-таки и образ жизни берет свое, и поэтому нас отличить достаточно легко.
Ну, а Камбаровых, когда они играли на поле, было проще отличить?
Ну, они очень часто играли в разных командах. Плюс еще один левша, другой правша. Гораздо проще на поле. Но в жизни я вот, например, Камбаровых порознь не отличу. Ну, я перепутаю имя, потому что не знаю именно, кто из них кто.
Вообще, это редкое явление, чтобы в одной семье братья правша и левша.
Да, меня тоже это удивляло.
Как, не задавал вопрос, как это у них получилось так?
Я не знаю, я сам шокирован этим вопросом, причем они играют один защитник, другой все время играл полузащитника. Для меня это странно. Вроде бы однояйцевые близнецы, а и такая большая разница.
Да.
Ну, вообще, это не редкость, да, братские династии в футболе, в частности, да, Камбаровых мы уже вспомнили, сейчас еще Мирончуки появились, да, тоже братская вот династия. За ними следите, расскажите,
ну,
что про них можно
слежу,
сказать.
Но я смотрю матч Лиги Чемпионов, ну вот прошлая Лига Чемпионов, когда они играли. Ну, иногда, вот раньше, когда вот папа играл в футбол, я больше смотрел матчев Российской Лиги. Сейчас я их почти не смотрю, даже за ЦСКА. Я в основном только в детском футболе играю, за ЦСКА так не смотрю.
А папа следит?
А папа, по возможности, конечно, следит. И
за своими, конечно же.
За ЦСКА. И вообще, даже в Голландии, когда была возможность смотреть российский футбол, когда игры не совпадали, я старался смотреть, конечно, все матчи. Для того, чтобы быть в курсе. Нормально.
Анатолий Евгеньевич, а в шахматах вообще были какие-то братские династии близнецов?
Да были, конечно. Ну, три сестры Полгар. Но они разновозрастные. Потом в Индии три сестры Хадилкар. Причем все стали... В первом составе все играли. Сборная Индии, по-моему, все гроссмейстерами стали. Вот это самые знаменитые. Вот. Но у нас в Архангельске сестры Косинцева, два гроссмейстера, и обе играли за сборную страны. И, по-моему, и обе стали чемпионками мира в командном зачете. Так что есть...
А за последним матчем, который был в женском розыгрыше первенства мира, вы следили, которым играла наша Горячкина?
Жалко, что Саша не использовала всех возможностей, но она показала характер. В общем, считалось, что Китаенко выиграет в основное время, и чемпионка мира из Китая имеет больше опыт. Но у Саши характер крепкий, спортивный, и то, что она выиграла последнюю партию основного времени, замечательно. Но мне особенно приятно, что она имеет отношение к моей школе. Вообще с семьей они жили в Салехарде. И Саша стала самым молодым гроссмейстером в мире, 13 лет, и первым гроссмейстером на полярном круге.
А, кстати, а в футбол играют за полярным кругом? Интересный вопрос.
Хороший. Вот знал бы я ответ на него. Я думаю, что играют, но, конечно, условия все-таки не очень сильно позволяют становиться профессиональным футболистом. Все-таки холодно на улице.
Но не приходилось там бывать, да, вам?
Нет, не приходилось. Но я надеюсь, я когда-то по-любому, когда будет время, попутешествовать и посмотреть, что там происходит, с удовольствием.
В гостях сегодня у нас были представители сразу двух видов спорта и подающие надежды спортсмены. Будем так надеяться. Да? На этом все. Спасибо вам большое. Всего хорошего.
Да, спасибо. Спасибо.
Удачи всем.
Спасибо. До свидания.
Гость в студии. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.